Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа будет посвящена тому, зачем ходить в церковь. И у нас в гостях сегодня трое православных. Вероника Пискарева, Елена Белякова, Лидия Маниава. Я не называю возрастов, титулов и рода деятельности, но вот разве что все-таки Елене Владимировне уточню, что она очень крупный специалист по истории церкви, автор книги «Женщина в православии» и множество научных статей. Но, в принципе, сегодня вы здесь сидите не как историки, педиатры, не как люди, занимающиеся какой-то каритативной деятельностью, а как женщины. Вот. И потому что мне кажется, что в церковь не ходят примерно поровну и мужчины, и женщины, но мотивации очень разные. Есть все-таки, мне кажется, определенная и духовная разница между мужским и женским, и мотивации между хождением в церковь разные. И вот мне бы хотелось сегодня вот этот вопрос, зачем ходить в церковь, причем с восклицательным, а не с вопросительным знаком, поставить перед вами. Почему женщина не ходит в церковь? Не то, чтобы мне кажется, а вот я просто могу процитировать из эссе одной женщины, пожелавшей остаться неизвестной, как вот она объясняет, почему не ходит. Я согласна, цитирую, я согласна с догматами насчет Бога и почитания Богородицы и святых икон. Что в этом плохого? Я согласна. Но тесно, узко мне в рамках таинств, мне всего-то надо причащаться, иногда присутствовать на службах, ну, повенчаться где-то в будущем. Неужели же этого мне нельзя? Нужно непременно стать православной до мозга костей. Ну, поищу я этот катехизис митрополита Филарета, почитаю, но не факт, что соглашусь со всем. Свободы я хочу, свободы. Господи, ну неужели правильно ставить догматику, пусть даже и верную, истинную, выше любви? Я догматику принимаю, потому и пришла в нашу церковь, а не к католикам или протестантам. И куда мне идти с моими православными взглядами? Правильно, быть может, сохранять чистоту христианского учения, но спасет ли меня знание, что Бог есть Троица, если буду жить как скотина? Или даст ли мне это какие-то привилегии? Вот на этом я цитату прерву, и тогда действительно спрошу прям вот по часовой стрелке. Вам знакомо вот это вот ощущение, что церковь слишком много идеологии, слишком много теории, слишком много форм, и при этом не хватает содержания, так что содержание там болтается, как горошина в погремушке. Лидия Маниава.
У меня из-за сложности формы я довольно долго в церковь вообще не ходила, потому что я не могла выучить все эти правила, как там, куда подходить, что делать. А потом как-то этот вопрос вообще перестал стоять. Сейчас я хожу в церковь часто, потому что для меня важно ради Евхаристии, ради жизни с людьми, как такой общинной, ради общей молитвы. И вот эти вопросы формы теоретические как-то уже отпали, не знаю почему.
Слава Богу. Но если можно, в одном из своих интервью, которое вы дали, потому что вы были инициатором письма в защиту девушек, которые сейчас находятся под судом из-за инцидента в храме Христа Спасителя, у вас была такая реплика, может быть, случайная, вот, но у вас была такая реплика, что вот если их осудят, то я вот уйду и перейду в другую церковь и так далее. Была такая реплика?
Но реплика была не совсем такая. Журналист спросил, что я буду делать, если меня выгонят из православия, что совершенно, мне кажется, невозможная ситуация. Я ответила, что перейду в другую христианскую конфессию, но это очень такая теоретическая мысль. А вообще, я думаю, что пока остается какое-то живое пространство в РПЦ, никуда я, конечно, ходить не буду, пока вот эти письма с предложениями обвинить девушек предлагают подписывать, но не заставляют, и пока есть какой-то выбор и живое пространство, конечно, мне кажется, никуда уходить не нужно.
Спасибо. Говорила Лидия Манява. Елена Владимировна, в житии Юлиани Лазаревской, святой муромской дворянки, умершей в 1601 году, житие написано ее сыном, дружиной, и он там рассказывает, как священник Муромской церкви, она по тогдашним временам жила в пригороде Мурома, и даже 5 верст – это было довольно крупное расстояние. Как священник ее упрекал, что она не ходит в церковь. Любопытно, что вот таких упреков в адрес мужчин я вот не припомню в древнерусской, да и в новорусской литературе. А вот в адрес женщины, пожалуйста, на голубом глазу. И дружина там в житии из предания подбирает какие-то инциденты, оправдывая свою мать. На ваш взгляд, это достаточно характерный случай, когда вот в женский образ, в женский идеал вкладывается вот регулярно ходи в церковь.
Ну, я немножко хочу уточнить. Там все-таки упрек даже не в том, что она не ходит в церковь, а там Богородица говорит священнику, что вот есть такая достойная женщина, которой 60 лет, и она не ходит в церковь. Пусть она ходит, потому что она святая, у вас такая святая, а в церковь не ходит. Тут, мне кажется, немножко другая проблема. Именно что святость и церковь оказываются разделенными.
Но это еще хлеще.
И это, я думаю, это нормальная ситуация. Это, наверное, в жизни и в истории бывало неоднократно, особенно в истории церкви, когда она стала таким массовым явлением, в истории церкви уже в средневековый период и в период нового времени. А насчет того, надо ли ходить в церковь, ну, государство стало загонять буквально церковь в 17 веке. В 17 веке издаются законы, чтобы ходили в церковь, чтобы причащались обязательно. Так что я думаю, что это не только загоняли женщин, но и требовали от мужчин, чтобы ходили, чтобы венчались, требовали все время, потому что считалось, что венчаться – это только для богатых людей. И вообще люди ходили все-таки в основном по праздникам в церковь. Вот. Так что эта проблема не сегодняшняя, да, когда ходить в церковь. И здесь, мне кажется, важно, у нас произошел такой срыв. В традиционном обществе все ходили в церковь, вот, ну, в деревенском, да, потому что это была обязанность. Вот. Когда началась урбанизация, да, и даже ранее, ну, урбанизация у нас только 60-х годов 20 века, а в начале 20 века...
19-го.
Нет, в начале 20 века. Уже когда люди начинают жить в городах, здесь возникает эта проблема. То есть никто не смотрит, пойдешь ты в церковь или нет. И проблемы, и, собственно, как раз рабочих упрекали в том, что они не ходят в церковь, и потому что они работают, им некогда ходить, и потому что они не приспособлены к этим городским церквам, им незачем туда ходить. Вот. То есть у нас, мне кажется, это еще глобально, потому что у нас не перешло вот этот переход от традиционной веры к индивидуальной, у нас не состоялся исторически. И это проблема для всех, на самом деле, сегодня. То есть, а, собственно говоря, зачем ходить в церковь, а как часто ходить в церковь? Вот. И здесь священники и верующие не совпадают, по-моему, очень сильно, потому что есть такие очень благочестивые священники, которые служат там по 6 часов, требуют, чтобы все были по исповеди, которая длится еще 4 часа, и каждую неделю ходили. Вот, и обязательно ходили, причащались, и готовились, и все такое прочее. Вот, и есть люди, особенно женщины, которые загружены семьей, работой, вообще всем, и которые действительно говорят, а вообще, а насколько это необходимо?
Вот. Говорила Елена Белякова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Зачем ходить в церковь? Пункт А. Зачем женщине ходить в церковь? И тогда Вероника Пискарева, который человек вот из тех, кого описала Елена Владимировна, обремененный хозяйством, детьми и профессией, остается время на храмохождение?
Ну, я согласна с Еленой Владимировной, что очень трудно.
Трудно-то ладно,
да,
но трудно делать то, что хочешь. А да, то, чего не хочешь делать, оно даже и не трудно, а просто противно.
Вот даже о завтрашней службе. Нет, я собираюсь идти в храм, и у меня уже начинается борение, что я могла бы сделать дома, и как бы хотелось отдохнуть. Но я собираюсь, преодолеваю себя, собственную лень, иду, и бываю очень счастлива. Вот этот момент, когда я уже прихожу в храм, начинается служба, и вот происходит нечто такое, может, ради чего, по меньшей мере, мои дети очень любят ходить. Для них это не пойти в храм на службу, это наказание.
Вера, Хорошо, когда участница программы зовут так. Я же в курсе возрастов ваших детей. Это еще у вас не начался период бури и натиска.
Ну, одного уже бури и натиска.
А, одного уже
началась, но он и то. Вот я не могу передать. Это можно почувствовать только, наверное, опытным путем. И пока ты не почувствуешь вот эту благодать, чувство общины, совместной молитвы, радости видеть ближних. Ну, может, это не просто, что ты в любой храм приходишь, а когда ты приходишь в общину людей, ну, знаешь, в лицо, то вот эта радость, она чувствуется даже этим подростком, который вошел.
А что бы вы сказали тогда, вот на этот крик души, что свобода, я хочу свободу?
Вот я согласна, она когда найдет катехизис, и
митрополита Филарета.
Да, да, да. Потому что я тоже испытывала, у меня были вот описания полностью, как я до катехизиса считала себя православной, христианкой. Я знала, что Бог есть, я его люблю, он есть у меня, и я христианка, но я не ходила так регулярно в церковь и не участвовала в таинствах. Но я была уверена, как и большинство у нас православных, ведь они же не ходят в церковь, но считают себя православными в России.
Да, у нас 10% примерно ходит в церковь раз в месяц.
Это десятина.
Да, да. И после катехизиса, сначала, может быть, поверив или вот решив опытным путем то, что я теоретически получила, и я уже стала ходить регулярно.
Неужели катехизис Филарета помог?
Нет, нет, я катехизис не Филарета читала. Я проходила его в общине.
Ага. Я тоже удивился, потому что за катехизисом митрополита Филарета, который, конечно, был святой, да, но за ним такая была до революции слава, что кто его прочтет, непременно веру потеряет. Катехизис был написан очень сухим канцелярским языком, потому что он был написан для миллионов людей сразу. На Западе вы сейчас заходите в церковный магазин или вообще в книжный магазин, и там полка, где стоят десятки разных катехизисов, отдельно для детей, отдельно для женщин, для мужчин, для образованных, для малообразованных, потому что, ну, немыслимо один текст, это всё, что вы приходите в столовую, да.
Тогда прошу прощения вашей слушательницы, которая задала этот вопрос, другой катехизис приобрести, не Филарета.
Ну, скажем так, есть у Бердяева катехизис, берется книга о назначении человека, это тоже своего рода катехизис. Но, Елена Владимировна, если можно, возвращаясь к проблеме урбанизации, ведь вот это вот принуждение людей к регулярному хождению в церковь, это явление не средневековое. В средние века окрестили Русь, и все сидят по своим землянкам и по-прежнему сажают рожь. Это явление как раз нового времени, после реформации, контрреформации. На Западе это было связано с необходимостью такого размежевания. Вот протестанты в свой, а католики тогда начинают ходить в свой. Таинство венчания становится обязательным там, только с Тридентского собора, вот в такой вот форме, как в России же. Обычно это связывают с мощным расширением государства в XVII веке, наплыв литературы и людей с Украины, с Белоруссии, появление западной литературы и необходимость проведения границ. То есть это сугубо негативный импульс. Нужно вот своих пометить, что мы православные. Есть ли позитивный импульс в русской церковной истории? Вот зачем ходить в церковь, кроме того, чтобы быть русским?
Вы имеете в виду исторически?
Исторически. Ну вот конец XIX века, которым вы тоже ведь активно занимаетесь, начало XX, Марфа-Мариинская обитель, десятки женских монастырей возникает. Почему вдруг?
А, ну, понятно. Это идет поиск. Нет, ну, понятно, что в церковь люди идут и добровольно, не только по обязанности. Идет социальный поиск, религиозный поиск. И особенно он усиливается во всякие времена, когда что-то происходит, да, особенно в такие страшные времена, там, во время войны всегда возрождается религиозность. Опять же, в России, вот в эпоху становления капитализма тоже идет в противовес этому возрождению религиозности. Ну, в каком-то смысле перестройка, хотя здесь, мне кажется, больше веления партии стало таким поводом для религиозных исканий. А в 70-е годы люди шли потому, что искали правду. И я думаю, что мы с вами еще принадлежим к тому поколению, которое шло в церковь за правдой, Вот, но, то есть для каждого поколения, наверное, есть еще какие-то свои стимулы для каждой эпохи.
Лидия Минява, а вы, ваше поколение, прошу прощения, зачем? Что вы потеряли, что нашли в церкви?
Это сложно так сказать, просто, но в этом жизнь, это не даже не часть жизни, а сама жизнь, и это так сложно отделить, для чего, зачем.
Откуда тогда такое кроткое отношение к тем, кто в храме ведет себя, делает то, что лучше бы делать не в храме, скажем так?
Всегда жалко тех, кого обижают, а их стали очень сильно обижать.
Это жалость или более христианское чувство?
Сочувствие.
Я не знаю, может быть, жалость и христианское чувство. А, Вера? Голос Веры.
По отношению к группе?
Да.
Я вчера вечером об этом думала. Не жалость. Ну, я бы их простила, даже если бы они не попросили прощения. Вот я не могу сказать, что это за чувство. Ну,
то есть есть за что прощать?
Ну, я бы не считаю, что сделать это прийти, ну, без благословения, без
так.
разрешения.
А что,
придет.
По-моему, лучше
да.
без благословения это делать, чем с благословением.
Ну, тогда бы не сделали, может... Я думаю, каждому событию свое место. Это как-то неуместно. Это,
да,
или есть это чувство,
неуместно, да. Да,
или
это
нету, да.
Но вот на Пасху уже надо было идти, мне кажется, вот у меня было такое ощущение, что надо идти не в церковь на Пасху, а идти уже к СИЗО и там праздновать Пасху.
Но вот. Не пустили бы это до революции.
Да.
Купец на телегу
да.
пряников,
да.
ватрушек,
да.
яиц
да.
и, что там было вместо СИЗО, Краснопресненская пересылка, и кормить заключенных. Но я почему спрашиваю? Ведь люди по-разному протестуют против несвободы, против лжи. И ошибусь ли я, если скажу, что вот как есть женское своеобразие прихода в церковь, так есть и женское своеобразие протеста. Вот тот кусочек, который я зачитал, вот человеку нужно свободы, чтобы догматика не ставилась выше любви. Мне кажется, что мужчина, он как раз идет в церковь, о, говорит, наконец есть что-то более твердое, чем любовь. Наконец у нас есть халкидонский догмат, никейские догматы. То есть именно то, что мужчину привлекает, может быть, я не прав, женщину скорее настораживает, что в церкви вот догматы. Нет, Елена Владимировна?
Ну, я думаю, что вы правы, потому что я знаю очень много мужчин, которые вроде были совершенно нормальны до того, как пошли в церковь, а после того, как стали ходить регулярно в церковь, вот именно, опять же, из моего поколения, людей, которые по убеждениям пошли в церковь и против общего течения, они становились совершенно не просто ненормальными, а одержимыми. Это нельзя назвать иначе. То есть они придумывали правила, они загоняли в домострой свои семьи. То есть они, им очень нравилась эта жестокость по отношению и к себе, к другим, в основном к другим, к сожалению. Вот. И, ну, вообще, митрополит Антоний говорил, Сурожский, да, что мужчины больше склонны играть в солдатики. И вот, может быть, они почувствовали себя такими солдатами христовыми и начинали воевать со всеми окружающими. Было прекрасное выражение, что если в семье один становится верующим, то все домашние становятся мучениками. Это вот 70-х годов выражение. Так что
так,
это...
русский народ, как говорил Николай Васильевич, как скажет, так уже не отмажешься. То есть вы хотите сказать, что женского фанатизма нету?
Женского фанатизма, мне кажется, все же меньше. Меньше, ну, в силу каких-то естественных причин, природных причин. Все-таки женщина потенциальная мать, хотя понятно, что не все становятся ими, но все-таки женская жалость, вот как-то с женщиной связано вот это начало, слезы, жалость, доброта. Как-то когда мужчина плачет, это считается вот даже как-то исключительно нехорошим. Когда женщина плачет, это нормально. А плач – это ведь то, что смягчает душу, сердце. И не случайно святые отцы и аскеты призывают к плачу, как именно то, что меняет человека. Вот. Поэтому мне кажется, что женщина все-таки меньше. Хотя можно привести примеры, наверное, таких остервеневших женщин, и вот вокруг дела по Пусси Райт мы их тоже видим.
Да, там вот. Есть адвокат потерпевший и потерпевшая, Мне, кстати, вот интересно, если бы Господь Иисус Христос в храме Соломоновом, там были бы не торговцы, а торговки, неужели он бы тоже сплел верви и стал бы женщину сгонять? Наверное, все-таки нет.
Но все-таки их не было, поэтому тут трудно предположить. Но вот знаете, когда я читала беседу между этим этой адвокатшей Павловой и протоиереем Дмитрием Смирновым, то он был более жестокий, чем даже этот адвокат. То есть все равно мужчина превосходит в жестокости. Это удивительно, но факт.
Это факт природы. Но позвольте такой, извините, вопрос, не направлен на вот этот тезис о том, что женщина – это слезы, жалость, милосердие, как раз оно не к невыгоде девушек, потому что их протест был организован в этом смысле вовсе не феминистски, или, во всяком случае, он был организован по-мужски. Он был организован твердо, с ясным сознанием, и, в общем, это такое, на самом деле, поведение ответственное, поведение, ну, может быть, даже агрессивное, но это именно, скорее, мужское поведение, и вот этого им не могут простить, что вместо того, чтобы встать на колени и плача говорить, они повели себя так, как имеет право вести только представитель сильного пола.
Ну, несомненно, это есть феминизм, это вы совершенно правильно говорите, и женщины это с трудом прощают. Именно женщина уже.
А вот вы это... считаете, что это феминизм? Потому что ведь в Евангелии же Господь говорит, что вот в Царстве Божьем не женятся, не выходят замуж, стираются границы. Вы должны быть как дети, вот как в сегодняшнем Евангелии, потому что для ребенка он не чувствует вот всех этих половых гендерных особенностей. Человек есть человек. Но вот у него глаза не застят эти сексуальные роли. Вот так и вы. Женщина, ну что, Кюри Складовская. Но... Вот вы же 150 лет назад вас бы на дух не допустили к церковной истории. Женщина, как
конечно,
можно?
Конечно, меня и сейчас. Очень многие считают, что вообще женщина не может заниматься каноническим правом.
Да вы что?
Да. И, между прочим, в семинариях современных женщинам не преподают каноническое право. Есть семинарии, где одна программа для женщин, другая для мужчин.
То есть вам считают спецкурс не... каноническое бесправие?
Конечно.
Какая замечательность.
Так что всё, ничего не изменилось на самом деле. Все эти представления в церкви продолжаются, и они противоречат обществу. Общество на это реагирует. И протест девушек – это в какой-то степени и протест на то, что в церкви вот это разделение на женское и мужское намного больше, чем где-либо, хотя, казалось бы, в христианстве это снимается. Да, тут есть противоречия.
Говорила Елена Владимировна Белякова. Мы продолжим программу с христианской точки зрения, посвященную тому, зачем женщине ходить в церковь, после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Трое сотрудников шведской рекламной фирмы, организовавшие сброс борта самолета над Минском плюшевых мишек с листовками в защиту свободы слова, подтвердили, что получили повестки с вызовом на допрос в КГБ Белоруссии. В Нижний Новгород прибыли участники оппозиционного автопробега «Белый поток». Как ожидается, вечером в городе пройдет оппозиционный митинг, на котором выступят политики и гражданские активисты. В Москве сегодня была задержана координатор общественного движения «Аркнадзор» Наталья Самовер, которая требовала от строителей разрешения на снос исторического дома Мельгунова на Арбате. В ОВД с активисткой провели так называемую профилактическую беседу и отпустили без протокола. Помощник депутата Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Виталия Милонова подал заявление в полицию о нарушениях закона, допущенных, по мнению активистов, на концерте американской певицы Мадонны. В Тбилиси городской суд оштрафовал лидера оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бедзину Иванишвили более чем на 12 миллионов долларов. Иванишвили наказан за то, что снял средства собственного счета для поддержки созданной им коалиции. В Киеве апелляционный суд признал законным отказ Центра избиркома Украины зарегистрировать экс-премьера Юлию Тимошенко и экс-министра Юрия Луценко кандидатами в депутаты парламента. Кандидат на пост президента от республиканской партии «Метро» неофициально объявил фамилию кандидата в вице-президенты от республиканцев. Это конгрессмен Пол Райан.
Продолжаем программу «С христианской точки зрения» на радио «Свобода». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа, напомню, посвящена проблеме. Что женщина забыла в церкви? Зачем ей туда ходить? Хотя много ее из церкви выпихивает и выталкивает. У нас в гостях Вероника Пискарева, Елена Белякова, Лидия Манеава. И я, если можно, я вспомню известного психолога, психотерапевта Виктора Франкла, который говорил, у него есть самая популярная книга, его под названием «Быть или иметь», «Иметь или быть». И мне кажется, что в значительной степени вот это противопоставление, оно носит, простите, гендерный характер, потому что мужчина – это человек, который хочет иметь, причем иметь в старом, то есть в библейском значении слова. Иметь – значит обладать, иметь – значит повелевать. И для мужчины познать женщину означает иметь возможность приказать женщине, что у нее там в душе, к сожалению, часто мужчину не интересует. Главное, что вот сделай, по-моему, значит, я тебя знаю. И самое страшное ругательство какое по солдату Швейку? Вы меня знаете с хорошей стороны, вы меня знаете с плохой стороны. Вот что такое познание с мужской точки зрения. Для женщины же быть, мне кажется, более весомо. Поэтому, когда Гамлет говорит «быть или не быть», это он так, на досуге между восстановлением мировой справедливости философствует. А Офелия только этим и жила. Она знала, что быть – это трудно. И тогда вот я бы спросил так – действительно, ведь часто, особенно в 90-е годы, хвалили женщин, бабушек, что на них устояла церковь во времена сталинских и хрущевских гонений. Они вынесли. Послушайте, а тут есть вообще чем хвалиться, что тогда, когда година трудная, мужики уходят, а женщины остаются? Это вообще нормально? Лидия Манеава, как вам кажется?
Я не знаю, спасибо, что вообще все это сохранилось, а уж на ком. Не знаю, я в этих гендерных делах вообще ничего не понимаю.
А в вашем приходе, я не спрашиваю, каком, как поровну или как?
Я никогда не читала, наверное, поровну.
О, это замечательно, потому что, по-моему, статистика все-таки склонна утверждать, что сейчас, хотя в значительной степени неравенство выровнялось, но все-таки по-прежнему больше женщин. И я могу от лица широкой православной мужской общественности предположить, почему. Потому что мужчина приходит и начинает думать, а что мне тут делать? Вот зачем я тут нужен? Вот почитаю псалтирь, попою на клиросе, свечку мне дайте, ну хотя бы плат подержать, еще что-нибудь. А если я тут просто как наполнитель у кошки в туалете, тогда я лучше пойду куда-нибудь в кино. Такова, мне кажется, мужская логика, Елена Владимировна.
Ну, в общем, да, мужчин по-прежнему меньше, и женщины в среднем от 60% до 70% вот в будни и в обычные воскресенья, а по праздникам больше мужчин в церкви. Ну, не больше, чем женщин, но вот это соотношение меняется немножко в пользу мужчин. Вот. Ну, еще и дети сюда входят, в оставшиеся. Так что мужчины где-то около 30% в церкви составляют, в лучшем случае 40%. Это вот.
Но ведь это же обусловлено не какой-то онтологией сущностью православия, потому что на Западе, в православных церквах, в Америке, во Франции, в Греции мужчин больше, а в то же время женщины составляют сейчас большинство богословов, преподавателей богословских факультетов, авторов каких-то богословских книг, то есть эпоха, когда вот Честертон Льюис, а женщина только читает, она ушла в прошлое. Сейчас женщины в этом смысле доминируют. Невзирая там, протестантская ли церковь, православная или католическая, в России же остается патриархальная модель.
Ну, я думаю, это исторически еще вызвано, да, тем, что все-таки Россия позже получила эту религиозную свободу и возможность получать религиозное образование.
А я прошу прощения, она получила?
Хороший вопрос. Но в какой-то степени получила все-таки. Сейчас можно получить религиозное образование, есть богословские факультеты, куда уже женщин стали принимать. Так что в то время как на Западе это все уже было с начала века. Вот, семинарию не принимали, как известно, не только женщин, но советскую семинарию, имею в виду, не принимали и мужчин с высшим образованием, и мужчин из интеллигентских семей, и вообще мало кого принимали, да, то есть шел очень строгий отбор, который делали уполномоченные. А вот с 90-х годов все-таки доступ во все эти заведения открылся. Так что в этом смысле, мне кажется, можно говорить, что получила. Вот, но... И поэтому появляются мужчины-богословы, наверное. Но все-таки в православии осталось представление о том, что богословие – это больше жизнь, чем слово. И отсюда есть какие-то вот сложности. Потому что последний православный богослов – это все-таки митрополит Антоний Сурожский. Вот.
Но не последний, наверное, а крайний.
Ну, может быть, крайний, да. Но, по крайней мере, там тоже это есть представление у него о том, что богословствовать надо жизнью. И здесь, конечно, у женщин такой возможности в современном мире, наверное, в каком-то смысле меньше, чем у мужчин. Мужчины идут действительно в священники, в диаконы, занимают руководящие места, занимают место в иерархии. Вот, это не значит богословствование жизнью. А женщины занимают, вот если посмотреть сайты социальные, да, если посмотреть, кто занимается социальной работой в церкви, ну, есть, конечно, социальный отдел, который возглавляет епископ, вот, но вообще-то все сестричества и все-таки у нас сестры милосердия, а не братья милосердия.
Говорила Елена Балякова. Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 22 12, бесплатно для всей России. Лидия, вы же ведь занимаетесь непосредственно каритативной деятельностью, ну, тем, что связано с помощью больным и так далее. Вы подтверждаете это наблюдение, что мужчины – это все больше братья немилосердия, а женщины – это сестры милосердия? Мужчины делают погром в Сахаровском центре, женщины убирают обломки.
Ну, в хосписе, где я работаю, медбратья тоже есть, и они очень помогают, потому что женщинам трудно всех поднимать, переворачивать, и мужчины, и женщины работают.
А пропорции?
Ну, может быть, чуть меньше, но не принципиально.
Молодые мужчины?
Да.
Вот это новое поколение. Тут меняется гендерное соотношение.
А вы с этим согласны, Лида? Что новое поколение чем-то отличается от предыдущих? Вы себя ощущаете как новое поколение? Ведь нет. Часто в защиту этих несчастных девушек говорят, что это именно новое поколение, оно по-другому мыслит, по-другому держится. Нельзя их поведение интерпретировать в рамках старой советской психологии, для которой вот шаг вправо, шаг влево считается кощунством и безобразием.
Я, к сожалению, не умею как так поколениями, категориями думать. Я просто про каждого человека в отдельности могу думать и говорить.
Вот это
и есть. Это тоже новое поколение.
И это и есть новое поколение, сказали мы дружно. У нас звонок, послушайте, все-таки... Святая Русь, смотрите, город Богородск, так посмотришь, и уже приятно. У нас звонок из Богородска, Дмитрий Васильевич, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Нас венчал митрополит Одесский Измаильский Агафангел, здравствующий ныне, в день его именин, 5 февраля 93 года. И, соответственно, мой взгляд, конечно, такой ортодоксальный по отношению к женщине, в том смысле, что, как говорил апостол Петр, женщина на собрании да умолчит, Василий Великий, женщина – орудие дьявола. И, вы знаете, это находит подтверждение в том пришествии вот этих, как я Гаврилович назвал, несчастных этих девиц, которые пришли. На мой взгляд, лучше бы они не приходили, потому что, по сути, вот они пришли, и что мы имеем? В результате они якобы были против Путина, а на самом деле они оказались за Путина. В результате Владимир Путин рейтинг свой поднял, И патриарх Кирилл, безусловно, сейчас у нас пользуется гораздо большей популярностью. Вся эта критика, которая идет только лишь на пользу, возникает вообще-то такое мнение в православной некоторой общественности, что, возможно, это граждане самой предвыборного штаба затеяли эту миссию, так сказать, в храм Христа Спасителя. И вот у меня вопрос к историку. Как вы вот полагаете, то, что Иосиф Виссарионович Сталин переименовал Российскую греко-православную церковь, Русскую православную церковь в 1943 году и возродил также Московскую патриархию. Вот, в частности, вы ссылаетесь, что, дескать, какие-то советские пережитки. На мой взгляд, я с детства, всю жизнь, никто в моем роду, никто не пресекалась никогда вера и вероисповедание их в церковь. В общем-то, так мне повезло. Я жил в селе на Украине, и поэтому все это традиция осталась. И как вы вот полагаете, а мой прадед был священником Российской греко-православной церкви. Как вы полагаете, необходимо ли переименовать в Российскую греко-православную церковь, так называемую вот, Русскую православную, потому что и почему она называется русской, ведь это же все-таки...
Да, спасибо, Дмитрий. Да.
Сталин и так далее.
Да. Вопрос ясен. Отвечает Елена Владимировна Белякова.
Ну, немножко он нас уводит от нашей темы, этот вопрос, поэтому я не буду долго...
Ну, сперва про орудие дьявола, пожалуйста.
Да, вот я не знаю, в каких произведениях Василий Великий говорил, что женщина орудие дьявола. Это не очень не похоже на Василия Великого.
Ну, не Василий Великий, но кто-нибудь из королевского ренессанса мог что-то такое сказать в IX веке.
Такое представление было действительно в средние века, но это все-таки не в эпоху отцов, когда женщины были и диаконисами.
Елена Владимировна, вы святой человек. Вы полагаете, что вот есть святые отцы, и они делают мнение. А сейчас позиция обычно другая у православного среднего человека. Вот есть мнение, кто его разделяет, тот святой отец. Значит, уже там... И святой отец, он может быть даже наш современник, либо лишь бы он считал, что женщина – орудие дьявола. Если считает, он святой отец.
Ну, понятно, да.
Ну, хорошо, Киево-Печерский Патерик, житие Моисея Угрина. Там же ведь это...
Ну, там женщина соблазняет монаха, да. Это другая ситуация. Конечно, для монахов женщина соблазн, и это понятно, и много, ну, множество цитат подыскать из аскетических сочинений, и, кроме того, много запретов действительно монахам вводить дружбу с женщинами, и
но
это вполне нормально.
Там же не только об этом, там еще и о том речь, что монашество выше брака. Вот сколько не принимали канонов противоположного рода, а на практике все-таки вот ангельское житие, а вот семейное житие. А значит, женщина виновата. Все-таки в средние века именно к женщине относились, в этом смысле звонивший прав, к женщине относились как к источнику распутства. Потом, в викторианскую эпоху, все меняется на 180 градусов. Женщина чистая и непорочная. Но это уже более позднее время. А то именно она искушение. Через Еву согрешил Адам.
Да, ну вот представляете, как вы современным девушкам слышат, что они орудия дьявола. Они ведь это действительно слышат только, когда приходят в православную церковь. До этого они об этом не подозревают. Вот сколько они не читают современной литературы, смотрят современное кино, и только когда они приходят в церковь, они слышат, что они какие-то... Мало того, что второсортные люди, они еще орудия дьявола. И вообще у них появляются какие-то странные желания, например, ну, поплясать там где-нибудь не там. Так что это в каком-то... в этом смысле провоцирует. Вот. Ну, вот вопрос был о русской и российской.
Греко-российской,
да,
греко-российской или русской?
Да. Всё-таки, мне кажется, приписывать это все Сталину не совсем верно, потому что возьмем мы произведение там Макария Булгакова, у него будет стоять название «История русской церкви». То есть такое название существовало, а его не было в официальных документах. Вот. И действительно, в официальных документах уже во времена Сергия Патриарха, еще до того, как он стал патриархом, появляется это название. Тут есть над чем задуматься, особенно сейчас, когда встает вопрос там, о белорусской, украинской церкви. Вот как все-таки должны церкви делиться, да, по этническому признаку и вообще составляться или по территориальному. Вот. Но говорить, что это целиком заслуга товарища Сталина, все-таки, мне кажется, это слишком так...
Много чести.
Да, много чести.
Говорила Елена Белякова, на звонок из Москвы. Любовь Дмитриевна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Вот ваша гостья не ответила на самый главный вопрос. Почему женщины ходят в церковь? Ведь женщины ходят в церковь, как и мужчина, для того, чтобы поучаствовать в предстоянии перед Богом и причаститься, и исповедоваться. Вот это самая главная цель. Потом, она как-то очень странно отвечает на вопросы, мне так кажется. Потому что, вот, например, сказала, что в священники идут, значит, для мужчины, как правило, которые хотят, значит, поучаствовать в иерархии там церковной и так далее. Но вы же знаете, что каждый священник призван Богом, так что мало ли кто захочет куда идти. Если он не призван Богом, значит, он и не пойдет. Понимаете? То есть всякая власть, тем более церковная, она от Бога исходит. Это же Библия. Вот. Это и еще одна вещь. Вот такая. Ой, потеряла свою мысль, но сейчас я быстренько ее отыщу.
Не волнуйтесь, Любовь Дмитриевна.
Да. Да, потому что очень мне как-то странно. Вот вызывают желание вот такие, значит, девушки, это как бы орудие сатаны, там, и это вызывает у них желание где-то там поплясать. Ну, пляшите, пожалуйста, на крыше перехода. Что ж ты на алтарь-то лезешь, понимаете? Это именно нежелание поплясать у девушек. Это бесовские проявления, понимаете?
Спасибо,
вот, Любовь. Очевидно.
Да, спасибо, Любовь Дмитриевна. Я даю справку юридическую. Дело в том, что с юридической точки зрения никакой разницы между помещением верхнего храма Христа Спасителя и крышей перехода не существует, как теперь выяснилось по документам. В фонд храма Христа Спасителя передано 200 помещений, включая автомойку и прачечную, которые при храме Христа Спасителя, а вот верхний храм остается за московской мэрией и в этом смысле является сугубо общественной территорией, где нельзя ничего регулировать церковным людям. К сожалению, скажу я. Я бы предложил православным людям России, извините, что я со стороны подаю такие советы, скинуться и выкупить храм Христа Спасителя у московской мэрии. И уж тогда там вот пусть будет, как должно быть по православным канонам. И последнее, это был не алтарь, это была солия. На этой солие стояла олимпийская команда в тренировочных перед отъездом на Олимпиаду. На этой солие приходили политики, стояли. Там много чего проходило, что вообще-то тоже не входит в богослужение и не должно происходить в доме, который Господь Иисус назвал домом молитвы. А вот насчет того, что главное причаститься и исповедоваться, то как раз ведь многие женщины, вот и в том числе та, которую я цитировал, говорят, что именно это-то и не главное, поэтому им трудно в храме. Вероника, как на ваш взгляд, это действительно главное? Потому что, мне кажется, это такой магазинный взгляд. Прошу прощения, если я кого-то задеваю. Вот получить прощение грехов, получить благодать и домой.
Ну, я уже ответила, что я получаю еще гораздо больше.
А вы что-нибудь даете-то?
Нет, ничего.
Ой.
Я ничего не сдаю, я просто прихожу, и, как вы сказали, женщине важно быть. И бываю. Я вот как приняла в сердце веру, я прошла катехизис, сказала я, и...
Я тогда вторую половину вопроса, Любовь Дмитриевна, вам задам, потому что вы же, помимо прочих своих достоинств, у вас есть еще такой несчастный ипостась, как жена священника. Угу. Как насчет призвания?
Ну, я верю, да. Я верю, что каждый человек призван Богом. И отвечая вот той предыдущей слушательнице, которая задавала вопрос, зачем ходить в храм. И только человек, услышав этот призыв, голос, я думаю, может прийти вот так истинно, не послушав, что вот тут верит, тут крестился, и я пойду. Ну, я не могу это разделить. И также призвание к священничеству я тоже признаю, что...
Да, а откуда тогда такое дикое количество заштатных священников? Люди, которые стали священниками в 90-е годы, особенно в начале, за последние 10-15 лет, ну, сотни были вынуждены уйти за штат. Кто-то был выгнан, кто-то развелся и не может больше быть священником, кто-то вот сломался, кто-то спился. Что же тогда, Господь,
я
значит,
думаю,
ошибается?
Люди не выдерживают, может быть, как раз этих рамок, испытаний. Это трудное служение, очень трудное. Но призыв он есть, и Не каждый человек, наверное, но это уже путь.
То есть Бог зовет, а да. Черт делает
человек,
подножку.
Ну, откликается, а сил, я так могу только допустить такой мысли. И призыв есть, и прийти к Богу. И вот у меня к Богу я тоже пришла по внутреннему призыву. Не в соответствии, ну, не в соответствии с какими-то общественными там призывами.
Поручениями.
Да, да. И также пришла в церковь после катехизиса, и тоже просто опытным путем, чувством, что мне там хорошо, меня туда тянет, я туда прихожу, это моя часть моей жизни. Так же, как я, может быть, прихожу к вам в гости или к своей подруге, меня никто не заставляет, не тянет, ну, точнее, меня туда тянет.
Да, это хороший вопрос. Ходит ли мужчина в гости просто так?
Да.
Говорила Вероника Пискарёва, у нас звонок из Самары, Николай Васильевич. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Во-первых, я очень рад услышать Лидию Манявы, это девочка, да?
Ну, помилуйте, да что ж вы все так оскорбляете? И пусирают у вас девочки.
Нет, она у Егора.
Люди уже с детьми.
Она очень
человек
добрый,
уже солидного
душа.
Возраста, работает в хосписе. Неделя работы в хосписе за год, извините. Мы
24
с вами...
года мне.
Сколько?
24.
О, ну вот как раз, а мне 76. Так вот. Что, Яков, да. Извините, я прав.
Вот когда через ваши... Нет, Николай Васильевич, я серьезно. Человек у одра умирающего... столько переживает, сколько мы с вами за 60
давайте
лет
перейдем
не переживаем.
К серьезным вопросам.
Да, задавайте вопрос.
Во-первых, не совсем, у вас немножко не направлено с Еленой русло беседы не в той степени, вот когда вы немножко переходите к равноправию. Дело в том, что в Библии ясно сказано, что все-таки не муж, не жена, а муж хозяин, ну, будет, да убоится там жена мужа. И если даже взять домострой, которым она сказала очень плохо, то мне удалось немножко в Москве, ребята, дали почитать там. Это, оказывается, прекраснейшая книга, как строить дом, как строить семью и как укреплять семью. И она наполнена полностью, будем говорить, христианской верой. Так что «Домострой» – это прекраснейшая книга, которую надо переиздать.
Спасибо, Николай Васильевич.
Это второе. Да, насчет девочек, которые в храме. Во-первых, я...
Которые сейчас в тюрьме, Николай Васильевич.
Вы хороший вопрос подняли о том, что у этой общины этот храм не принадлежит. Это раз. Он принадлежит, конечно, фонду, коммерческому управлению. И в подчинении, конечно, у мэрии... в управлении имуществом мэрии Москвы. Это уже влияет на то, что эти девочки были-то не в чистой, так сказать, намоленной церкви, которая принадлежит везде в городах и в селах общине. Она общине не принадлежит, там нет ее. Там есть коммерческое управление, это уже одно. И во-вторых, эти девочки там просто свой молебен этот устроили политически, это уже тоже другой вопрос. Здесь там нет никакого антирелигиозного и что-нибудь связанного с религией. Она просто использовали они как бы храм, но я не считаю его пока храмом истинным. А то, что вот они там это провели, потому что там много народу. И все. Так что тут...
Понятно. Спасибо, Николай Васильевич. Я только опять даю справку. Народу там в этот момент было мало. Оскорбиться было некому. В основном это оказались сотрудники храма, которые якобы оскорбились. И я еще раз подчеркиваю, я согласен, это был именно храм Христа Спасителя, а не Успенский собор. В Успенском соборе перед Ванкуверской Олимпиадой мишку резинового надувного притащили на молебен. Это что? Это куда лезет? Успенский собор Московского Кремля среди гробниц святых патриархов и митрополитов. Точно так... Ой, в общем, не будем. А все-таки у нас звонок из Москвы, Виктор Викторович. Наверное, уже последний. Прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я, к сожалению, не сначала смотрел передачу, но вот у меня... К Якову Кротову очень давно такой вопрос стоит. Вот семь смертных грехов. Чревоугодие, гнев, блуд, уныние, гордыня, жадность и еще какой-то один. Вот, и, значит, а вот самым большим грехом, как я понимаю, считается богохульство. Правильно, да?
Нет, Виктор Викторович, я вас закрываю, потому что время поджимает. Семь смертных грехов – классификация очень условная, введенная в конце IV века одним греческим монахом и получивший большое развитие в католическом нравственном богословии. Среди семи смертных грехов богохульства нету, на первом месте гордыня. Обычно считает, что все остальные грехи – это результат эгоизма и жажды самоутверждения. Что до кощунства, то здесь вообще немножко смешно. Совершить богохульство может только верующий человек. Когда большевик крушит икону, это не богохульство, он неверующий. Ему это вот... материальные объекты. Только верующий человек может действительно оскорбить Бога, потому что он его любит, он в него верует, и он с ним может поссориться. Вот когда верующий человек скажет о Боге дурно, тогда это действительно и трагедия, и это страшно, и не приведи Господи. Вот. А все-таки про домострой, Елена Владимировна, если можно заключение. Пару слов.
Ну, хотелось бы все-таки еще про богохульство сказать, да, что все-таки да. Богохульства в этом выступлении, конечно, не было. Ни в словах, ни в действиях. Это никак нельзя расценивать как богохульство. Вот.
Но президента хульство было.
Ну, все-таки у нас кесарь кесарева, а Богу Божье. Так что не будем равнять. Что касается домостроя, его переиздают, тут проблем нет, очень много изданий, научных изданий, да. Но все-таки я советую более внимательно почитать домострой, особенно те главы, где учить жену можно наедине, правда, вот, но плеточкой, вот, с любовью.
Так вот человек прочел, ему чтобы... как раз это и понравилось. Елена Владимировна, это... вы не поняли. Человек прочел, и ему
я
понравилось.
Я именно об этом
и
говорю, что это многим мужчинам нравится, они пытаются это воплотить в жизнь, но есть женщины, которые и воспитаны по-другому, и современное общество живет по-другому. Кстати, детей уже учить плеточкой небезопасно с точки зрения современного законодательства. Поэтому вот тут...
Но православные борются с ювенальной юстицией, да, которая пытается лишить их этого права.
Да, поэтому вот воплощать сегодня домострой, все-таки давайте посмотрим серьезно на современную жизнь. К сожалению, это очень многих православных настроек вот идет совершенно в прошлое, а не в современность.
Говорила Елена Владимировна Белякова. Напоминаю, в программе, посвященной тому, зачем ходить в церковь, принимали участие Вера Пискарева, Елена Белякова, Лидия Маниава. Что я могу сказать в заключение? Не надо ходить в церковь. Ничего вы там не потеряли, дорогие слушатели, дорогие участники. Не надо. По нужде надо ходить в отхожее место. А в церковь, если уж идем, то идем от любви, идем от веры, идем от надежды, идем, потому что не можем не идти. Идем, как сказала одна моя знакомая старушечка на клиросе в 70-х, как навозные мухи, как мухи на мед прилетели, потому что здесь сладко. Вот ради этого и надо ходить в церковь. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, а через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о том, как отражается на России глобальная урбанизация. Об этом Леонид Смирнягин, Денис Визгалов, Галина Морозова, Наталья Самовер.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из этих 12 тысяч я еще должен Лужкову 500 тысяч, 35 тысяч должен
Пристав. В августе 2002 года именно Голбан, получив заказ на убийство Цветкова...
Дело Артема Савелова будет выделено в отдельное производство.
Журналисток арестовали вечером 8 августа.
Исламская республика Иран отвергает...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».